Я горю от нетерпения, чтобы начать с вами изучение этого отрывка, потому что сегодня мы его прочтем в совершенно новом свете. Я надеюсь и молюсь об этом. Мы будем говорить уже не только о великом поручении, но и о самой важной миссии в наших жизнях и в жизни нашей церкви. Что значит «научить народы»? Мы говорим не только о планах битвы, мы полны решимости и ставим на эту миссию все. Итак, с пониманием этого давайте начнем изучение и прочтем Матфея 28 главу, 16 стих. Библия говорит: «11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус». Хочу заметить, всякий раз, когда мы видим Иисуса, поднимающимся на гору, это предзнаменует важное послание. В книге Матфея с 5 по 7 главы мы читаем Нагорную проповедь. В Матфея 17 главе он берет трех учеников с собой на гору Преображения. И здесь мы видим, что он идет к горе. В 17 стихе говорится: «И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». И далее: «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века“». Я должен быть честен с вами, я мог бы неделями проповедовать по этому отрывку, настолько он наполнен смыслом. Но сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на этот отрывок сквозь призму завета друг с другом. Под заветом я подразумеваю посвящение, которое мы делаем перед Богом и друг перед другом. Я хочу, чтобы мы задумались над этим отрывком и над тем, что он значит, так как он имеет отношение к нашим жизням, как в личном порядке, так и в общем, говоря о нашей церкви. Я хочу раскрыть вам три грани этого завета. Первое. Основываясь на этом отрывке, мы говорим, что мы будем церковью, которая доверяет его власти. Вся власть на небе и на земле была дана Христу. Это ключевое утверждение в великом поручении, потому что это основание, на котором построено все, о чем говорит Иисус. «Дана мне вся власть на небе и на земле». Эта тема просматривается во всем Евангелии от Матфея. На самом деле, это уже 10-й раз, где упоминается о власти Иисуса. Во всех Евангелиях мы снова и снова видим, как делается ударение на его власть. У вас может быть сила и могущество, но если у вас нет власти, чтобы использовать их, то далеко вы с ними не уйдете. Иисус приходит к своим ученикам перед самым своим вознесением на небеса и говорит: «Вся власть и вся сила даны мне, чтобы пользоваться ими». Мы поговорим об этом через мгновение. Я хочу, чтобы вы посмотрели на власть Христа с двух сторон. Первое. Его власть всеобъемлюща. Вся власть на небе и на земле – это включает в себя, в принципе, все. Все в его руках. Если у него вся власть на небе и на земле, значит, нет ничего, что было бы ему неподвластно. У него совершенная, полная и всеобъемлющая власть, право и сила, чтобы править. Это не какая-то новость, которую вы открываете для себя в 28 главе Матфея. Но мы видим это во всех Евангелиях. Если вы вернетесь к Евангелиям и прочтете те места, где говорится о власти Христа, то вы увидите ее с разных сторон. У него есть власть над болезнями. Вы видите это, когда Иисус сталкивается со слепым, и после этой встречи слепой снова видит. Когда он подходит к хромому, он говорит: «Встань и иди». У него есть власть сказать тем, кто никогда раньше не ходил: «Встань и ходи», и они пойдут. У него есть власть подозвать прокаженных и изгоев и дать им исцеление. У него есть власть над всеми болезнями. Разве не прекрасно знать, что у Иисуса Христа есть власть над раком, над любой болезнью, с которой каждый из нас может столкнуться? У него есть власть над болезнями. Второе. У него есть власть над бесами. это самое распространенное использование или упоминание власти Христа. Он изгоняет бесов. Злые духи бегут от него, они бегут от него. У него есть власть над бесами. Третье. У него есть власть над грехом. Читая Евангелие, мы видим, как Иисус говорит о том, что ему дана власть судить грех. Иоанна, 5 глава. И далее он говорит о том, что он обладает властью не только судить грех. А если бы на этом его власть закончилась, то нам бы пришлось несладко. Но также у Иисуса есть власть прощать грех. Почему? Потому что он получил эту власть, победив грех. Он победил смерть, он победил ад. Он Господь над грехом. У него есть власть над болезнями, бесами и грехом. Четвертое. У него есть власть над страданиями. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда вас отягощают заботы этого мира, и ничто не имеет смысла, когда вы запутались и переживаете, у вас есть Спаситель, который властен над любым бременем. Вам уже не надо нести его самим, но Он понесет его за вас. Он говорит тем, кто голоден, кто не нашел удовлетворения в этом мире: «Я хлеб жизни, я вода живая». У него есть власть над страданиями. У него есть власть над природой. Иисус плывет в лодке с учениками, когда их настигает сильный шторм, и ученики впадают в панику. Иисус стряхивает с себя сон, зевает и говорит, подняв руку, показывая, что у него есть власть усмирить бурю. В другой раз его друзья оказались в лодке посреди озера, а сам Иисус остался на берегу. Он решил отправиться к ним. Ему не нужна лодка, чтобы добраться до учеников, поэтому он решил прогуляться по воде, ведь у него есть власть над природой. У него есть власть над болезнями, бесами, грехом, страданиями, природой и над народами. Это пророчество было сделано еще во времена Даниила, 7 глава, 13 и 14 стихи. Это невероятный отрывок, который говорит о том, что придет Сын Человеческий, которому будет дана власть и владычество над всеми народами, и его владычеству не будет конца. Это образ власти Иисуса. Рисуя этот образ, он говорит: «Вся власть на небе и на земле принадлежит мне». Это неопровержимый факт. Вся власть его. Проникнитесь необъятностью этой мысли. 147-й псалом подводит всему итог. У него есть власть над морскими созданиями и океанскими глубинами, молниями и градом, штормами, которые исполняют волю его, горами и холмами, деревьями, кедрами, дикими животными, всем скотом, мелкими животными, птицами, царями земными, всеми народами, князьями, правителями земными, молодыми людьми и девушками, пожилыми людьми и детьми. Они все преклоняться перед властью Иисуса Христа. Это изменяет наш взгляд на жизнь. Вы начинаете по-другому смотреть на новости, которые показывают по телевизору, потому что вы знаете, что все во власти Иисуса Христа, и Он правит над всеми народами. Когда мы знаем, что Он имеет власть над грехом и страданиями, это изменяет наш подход ко многим вещам в этой жизни. Его власть не только всеобъемлюща, но, во-вторых, и целенаправленно. Здесь мы как раз и видим связь между властью Христа и великим поручением. Иисус не просто хвастается в Матфея 28:18, говоря: «Дана мне вся власть». Он говорит: «Мне дана вся власть на небе и на земле для определенной цели». Это заявление, говорящее об основании того, о чем собирается сказать Иисус, поддерживает великое поручение. Фактически, Иисус говорит: «Все, что есть на небе и на земле, находится в моем распоряжении для выполнения той миссии, которую я дам вам». Проникнитесь этой мыслью. Иисус Христос сказал своей церкви, своим ученикам и нам: «Мне принадлежит вся власть на небе и на земле, и я отдаю ее в ваше распоряжение, чтобы исполнить ту миссию, которую я дал вам». Поэтому он сказал в 15 главе Иоанна: просите у меня все, что хотите, все, что вам нужно для выполнения этой миссии, и я дам вам, чтобы слово мое исполнилось. Его власть целенаправленна. Задумайтесь об этом. Власть Иисуса дана каждому из нас. Он пребывает в нас. Вся власть на небе и на земле дана нам. В этот момент мы понимаем, что наш успех как церкви и успех в нашей жизни не зависит от того, кто мы и что мы можем. Это не зависит от того, насколько мы умны, насколько мы изобретательны, насколько талантливы или богаты. Это не зависит от того, что мы можем предложить. Наш успех основан на том, кто такой Иисус и что Он может сделать в наших жизнях. Именно от этого зависит наш успех, от Его власти, а не от нашей. Мы будем церковью, которая доверяет Его власти, доверяет Ему как личности и Его Слову. Его власть, Он Сам как личность и Его Слово будут господствовать над нами. Наши жизни, наше служение, наша церковь находятся под правлением Его Слова. Мы будем церковью, которая доверяет Его власти. Его власти, а не своей. Второе. Мы будем церковью, которая следует Его стратегии. Основываясь на Его власти, мы получаем интересную картину. Перед тем, как изучать 19 стих и углубиться в тему о великом поручении, мы на протяжении нескольких недель говорили об ученичестве. Я хочу, чтобы мы подумали о той картине, которую мы видели во всех Евангелиях до сих пор, о контрасте между стратегией Иисуса, направленной на этот мир, и стратегией учеников, сосредоточенных на себе. Стратегия Христа говорит о том, что у Него было сострадание к толпам народа, потому что они были рассеяны и беспомощны, как овцы без пастыря. Он заботился об этих людях. А в Луке 9 главе мы видим, как к Иисусу подходят ученики, которые столкнулись с небольшим противостоянием в Самарии, и говорят: «А можно мы на этих людей призовем огонь с неба?» Они не совсем понимают суть вопроса. Можно легко представить, как в этот момент Иисус закатывает глаза. На горе Преображения Его ученики хотели поставить кущу. «Давай поставим кущу и останемся здесь подольше». На что Иисус отвечает: «Нет, вы ничего не понимаете». Множество раз Он отводит их в сторону и начинает говорить с ними о страданиях, которые Ему предстоит перенести, а также о своей смерти. Однажды Петр зашел настолько далеко, что отвел Иисуса в сторону, говоря: «Иисус, при всем уважении, как твой менеджер по связям с общественностью, я не советую тебе такой курс действий». Мы постоянно наблюдаем это напряжение между эгоистичной стратегией учеников и стратегией Христа. Иисус умирает на кресте, Он воскресает из мертвых, и никто не знает, что в это время происходило в головах учеников. Какие планы они уже строили, оставшись одни? И вот они поднимаются на эту гору со Христом и сталкиваются лицом к лицу с Его стратегией. «Идите и научите все народы». К этому моменту у них было два варианта. Два варианта, которые видны благодаря контрасту в Евангелиях. И теперь они столкнулись с ними лицом к лицу. Вариант номер один. Они посвящают себя стратегии личного управления, которая надеется на Его благословение. Я хочу сказать, что к этому моменту у них уже могли родиться неплохие идеи. Они были умные и имели прекрасные мотивы. Хотите – верьте, хотите – нет. Но когда они захотели свести огонь с неба и спалить людей вместе с домом, когда они пытались сбить Иисуса с пути, они руководствовались благими намерениями. Они хотят увидеть, как прославится Царь Иисус. Возможно ли, что 2000 лет спустя в современной церкви у нас могут быть свои великие идеи, планы и стратегии? Возможно ли, что наши христианские магазины завалены книгами о новых стратегиях, новых планах и методах, которые мы могли бы применить в церкви? Опасность заключается в том, что мы можем начать применять подобные стратегии, планы и методы, и все это с добрым намерением прославить Бога. Мы хотим, чтобы Бог был прославлен в нашей церкви. Мы хотим, чтобы Бог прославлялся в нашем городе. Так давайте придумаем новую стратегию. Давайте придумаем план, как воплотить это в жизнь. Здесь мы должны начать понимать, что нигде в Писании Бог не обещает благословить нас исключительно, исходя из наших мотивов. Я не говорю, что мотивы не важны, они очень важны. Но нигде в Писании Бог не обещает благословить нас исключительно по нашим мотивам. Вместо этого Писание довольно ясно предупреждает нас, что Бог всегда обещает благословить исполнение Его плана. Итак, у нас есть два варианта. Первый. Мы можем посвятить себя эгоистичной стратегии, которая надеется на Его благословение. И второй. Мы можем посвятить себя стратегии, направляемой Христом, которая гарантирует Его благословение. Возможно ли, что наша задача не заключается в том, чтобы придумывать новую стратегию, новый план или метод? Возможно ли, что у Бога нет желания продвигать наши мечты, цели и амбиции, что Бог не ищет нас, чтобы составить новый план действий? Возможно ли, что наша первостепенная ответственность – это знать Его волю, читая Слово, где уже расписаны все стратегии, и следовать им всем сердцем? Мы можем провести остаток своей жизни и жизни церкви, придумывая новые стратегии, планы и методы, но если мы игнорируем стратегию Христа, мы теряем весь смысл. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, что значит «пойти и научить все народы». Итак, как же выглядит стратегия Христа? Я хочу, чтобы вы взглянули на несколько составляющих этой стратегии. Первое. Христос – наше видение. Это уходит корнями еще в 4 главу Матфея, где все и начинается. Это главная тема наших изучений. Три слова. «Следуй за мной». «Посмотри на меня. Отдай себя мне». «Христос – наше видение». Не забывайте, как Он действовал. Он не организовывал школу. У Него не было правил и специальных процедур, не было семинарий и членства. Надо было просто следовать за Ним. Наше расписание, наше видение должны быть как у Христа, и это не подлежит обсуждению в церкви. Это то, что направляет нас. Мы видим Христа и хотим быть как Он. Мы преображаемся в образ Христа, мы изучаем Его Слово, чтобы образ Его укоренился в сердце нашем, в наших умах и жизнях. Мы хотим быть как Христос. Наше видение Христос, Он – наше видение. Второе. Наша миссия – ученичество. Ученичество – это наша миссия. В Матфея 28:19, в том отрывке, который мы с вами читали, в оригинальном языке Нового Завета используется глагол в повелительном наклонении. Если вы уже успели забыть со школы, то глагол в повелительном наклонении – это приказание. Когда моя жена употребляет такого рода глагол, это приказ. Сделай это прямо сейчас. Итак, в Матфея 28:16-20 мы видим такой глагол «научить». В греческом языке это одно слово, у нас два. «Научить народы» — это та заповедь, вокруг которой вращается все остальное. И здесь мы обычно говорим, как же мы можем научить других? К счастью, благодаря тому, что мы изучали последние несколько недель, мы теперь знаем ответ. Теперь я хочу соединить то, что мы изучали последние несколько недель, и то, что мы видим в этом тексте. Этому приказанию «научить народы» сопутствуют и другие глаголы, и другие слова, которые помогают во всем разобраться. Например, начинается все со слов «Итак, идите и научите». «Идите» в данном случае – это деепричастие «идя», такое же, как «крестя» и «уча», которые мы видим далее. То есть, идя, в то время как вы идете, учите народы. Идти – это часть ученичества. Мы идем, и что делаем? Задумайтесь о воплощающей стороне ученичества. Нам доверено Слово Христа. Его Слово оживает в нас. Оно воплотилось в нас. Как же мы идем? Итак, во-первых, мы делимся Словом. Знакомо звучит. Мы проповедуем Слово, которое было доверено нам, Евангелие, которое было дано нам, так же, как Иисус, провозглашая приближение царства. Он сказал: «Идите и делайте то же самое, рассказывайте слово». Потом он добавляет: «Крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого». А это что? «Показывайте слово». Таким образом, мы отождествляем свои жизни со Христом и Его Церковью. На языке оригинала там буквально говорится: «крестя их во имя, которое отождествляет имя Отца, Сына и Духа Святого с Его характером, с тем, кто Он есть». Вы отождествляете, вы связываете свою жизнь с Его. Ваша жизнь теперь демонстрирует Его жизнь, поэтому-то крещение так важно. Я верю в великое поручение и в Церковь. Во время физического крещения мы отождествляем своей жизнью с жизнью и смертью Христа. Мы отождествляем свои жизни с Его Церковью. Вот почему это так важно. Это часть процесса демонстрации Слова. Мы идем и делимся Словом. Мы крестим их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Мы показываем Слово. Потом мы учим их исполнять все, что Иисус заповедовал нам. И третье. Мы учим Слову. Это звучит знакомо. Вы видите здесь связь. Учите Слову. Научите их всему, чему я научил вас. Я хочу показать вам здесь кое-что очень примечательное. Чтобы понять это, подходя к концу 28 главы Матфея, мы должны отправиться в путешествие через все Евангелие. То, что я хочу вам показать, начинается в 5 главе Матфея. Я хочу вам показать, что Евангелие от Матфея разделено на примерно 5 разделов, где в центре находится Иисус, учащий своих учеников. 5 раз мы видим, как вырисовывается определенная схема. Каждый раз ученики либо сами приходят к Иисусу, либо Он их собирает вместе и длительное время их чему-то учит. И каждая такая проповедь заканчивается словами Матфея. После того, как Иисус закончил все слова сии, Он идет дальше. Я хочу, чтобы вы увидели, как разворачивается этот сценарий. Я хочу, чтобы вы увидели начало и конец этих отрывков. Откройте Матфея 5:1. Это Нагорная проповедь. Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверши уста свои, учил их. С 5 по 7 главы Матфея Он их учит. Теперь откройте конец 7 главы и посмотрите на Матфея 7:28. Подчеркните эти слова в своих Библиях, потому что эта фраза повторяется снова и снова. А в 28 стихе говорится: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Эта фраза. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Теперь переверните пару глав и откройте 10 главу. Посмотрите на 1 стих. Он делает то же самое. Мы видим, что ученики приходят ко Христу. «И, призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Со 2 по 4 стихи перечисляются их имена, а в 5 стихе говорится, что Иисус дал им наставление, что и как делать. И что мы видим в 11 главе 1 стихе? «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Это второй такой отрывок. Третий. Откройте 13 главу, 1 стих. Здесь мы уже видим притчи. В первых 3 стихах сказано: «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами». Он начал учить их. Откройте конец этой главы и прочтите 53 стих. Там говорится: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Он завершает проповедь и двигается дальше. Еще 2 отрывка. Откройте 18 главу, 1 стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ И Он начинает их учить. В 19 главе 1 стихе Матфей делает заключение. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною». И еще один отрывок. Откройте 24 главу Матфея. Это последний блок учений, которые мы видим в этом Евангелии. В 1 стихе написано: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Они начали диалог. Проповедь Иисуса записана вплоть до 26 главы 1 стиха, и мы снова видим, как Иисус делает заключение. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, и они пошли дальше». Эту тему мы видим здесь, и она 5 раз повторяется в Евангелии от Матфея. Потом вы открываете 28 главу Матфея. В том отрывке, который мы только что прочли, Иисус снова созывает вместе своих учеников. Схема повторяется, и Он начинает их учить. Он дает им эти слова. Это, конечно, не самая долгая Его проповедь, но зато одна из важнейших. Было бы прекрасно, если бы Матфей был литературоведом. Тогда он бы знал, что в данном случае, в конце проповеди Иисуса, надо записать заключение, а может даже описать картину Его вознесения. Это было бы незабываемо, это было бы неплохое добавление к этому Евангелию. Но вместо этого он оставляет этот отрывок незавершенным. Здесь, уже под самый конец, Иисус собирает учеников и начинает их учить. Матфей уже не пишет, когда Иисус окончил все слова сии, почему. А вот почему. Учение Христа не заканчивается на его учениках. На них все не остановится, но через них учение будет распространяться. Теперь они продолжат его учение. Книга Матфея – это книга без конца. Ее последняя глава пишется до сих пор в сердцах и умах учеников по всему миру, которые учат словам Христа. На них все не останавливается, но распространяется через них. Именно это мы здесь видим. Так было задумано с самого начала, чтобы каждый из нас мог научить Слову Божьему, не только в церковных классах, но и лично. Иисус сказал: «Уча их всему, что я заповедал вам». А может даже подумать об этом следующим образом. Когда мы учим их слушаться Слова, мы практически учим людей следовать за Христом, не просто давая им голые факты, но уча их следовать за Христом. Поэтому мы не можем просто возложить всю ответственность на церковь, как на организацию, или на домашние библейские группы. Например, если вы хотите научиться молиться, то как лучше всего это сделать? Слушая лекции на эту тему или проведя время с человеком, который ведет активную молитвенную жизнь, и учась у него, как молиться. А что делать, если вы хотите научиться изучать Библию? Слушая семинары на тему о том, как изучать Библию? Да, это было бы полезно и дало бы вам правильное направление. Но разве не лучше было бы, если бы верующий сел рядом с вами и сказал: «Эй, давай я тебе расскажу, как я изучаю Библию. Я, например, вот так ее изучаю, когда провожу время наедине с Богом». Уча их слушаться. Как можно наиболее эффективно научиться делиться своей верой? Пойти на семинар на эту тему или просто пойти и поделиться с кем-то своей верой, увидеть, как человек принял веру и передал ее другому. Слова Иисуса «идите и научите их всему, что я заповедал вам» являются основой ученичества. Мы идем и делимся словом. Мы крестим и мы показываем слово. Мы учим Слову, а потом мы достигаем все народы, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы служим миру. Каждая из этих составляющих является жизненно важным для нашего изменения в процессе ученичества. Перед нами мир, 6 миллиардов людей, и около 1 миллиарда из них никогда не слышали имя Иисуса Христа. Вот таким мир предстает перед нами сегодня. Поэтому мы идем в этот мир и делимся словом. И как только мы поделились словом, рождается новый верующий. Мы ведем людей к вере во Христа, чтобы они доверились Ему и возложили на Него свои надежды. И тогда, к Как только люди поверят во Христа, мы начнем показывать им значимость слова, отождествляя себя со Христом, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, чтобы и они отождествляли себя с Богом, а не просто верили в Него. Мы поставлены учениками Христа, со всеми вытекающими из этого последствиями. Об этом говорится в Матфея 4 главе, и мы с вами говорили об этом в самом начале этой серии проповедей. Но мы на этом не останавливаемся. Мы умножаем слово в жизнях других людей, чтобы учить и подготавливать их в слове. Мы растем от верующего к ученику, от ученика к учителю. Я колеблюсь, потому что не хочу разграничивать эти понятия. Я верю, что ученик Христа – это верующий во Христа и в то же время учитель. Но я хочу, чтобы и вы увидели эту прогрессию. Когда мы отдаем себя ученичеству, мы начинаем влиять на этот мир. Я хочу привести вам один пример и потом задать вам пару вопросов. Итак, задумайтесь об этом. Верующий, ученик, учитель – это путешествие, которое мы проделываем в процессе ученичества. Итак, ответьте мне на два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, на каком отрезке находитесь вы сейчас? Где бы вы обозначили свою жизнь и свое христианство? Мне кажется, что многие, если не большинство из нас, застряли на одном из первых двух отрезков. Доверившись Христу, мы позволили Ему спасти нас от греха, но многие из нас не дошли еще даже до своего крещения и отождествления со Христом. Поэтому возможность нашего участия в этой миссии урезана с самого начала, так как библейский принцип, данный нам Христом для отождествления с Ним, даже не стал еще частью нашей жизни. Некоторые из нас застряли на первом отрезке, но я думаю, что многие из нас находятся на втором отрезке. Да, я последователь Христа, я был крещен, я отождествляю себя с церковью. Но давайте задумаемся. Вы учите других. Это приводит нас ко второму вопросу. Вы провели хотя бы одного человека через весь этот процесс становления. Вы привели кого-нибудь ко Христу, показали им Христа на примере собственной жизни, подвели их к решению принять крещение и показать этим Христа, приобщили их к церкви, чтобы они начали принимать характер Христа, а потом начали учить их слову Христа. Вы вложили в них свою жизнь, показали, как молиться, показали, как изучать слово, как делиться верой, как следовать за Христом. И теперь они сами идут в мир и делают то же самое вместе с вами. Вы кого-нибудь провели по этому пути. Вот это и есть ученичество. И мне кажется, что мы упускаем это. Мне кажется, мы подвержены опасному искушению остановиться на первых двух пунктах, как в жизни, так и в служении. Мы можем привести человека ко Христу, но у нас довольно плохая репутация, потому что как только люди приходят к познанию Христа, мы оставляем их, и они сами по себе проживают жизнь нововерующего. Это же так здорово! Еще кто-то был спасен. Мы ставим галочку и двигаемся дальше. Или, быть может, они отождествляют себя с церковью, они крестятся, а потом мы отправляем их на занятия для новообращенных. Вместо того, чтобы вложить свои жизни в этот процесс. А теперь представьте, что завтра Бог дал бы вам возможность привести кого-то ко Христу на работе, дома или по соседству. Я хочу вас спросить, если бы завтра это произошло, то как бы вы распланировали следующие полгода, чтобы провести их через этот процесс? Каков ваш план? У кого из нас есть план на этот случай? Скорее всего, не у многих. Это говорит о двух вещах. Первое. Мы не планируем привести кого-либо завтра ко Христу, что не очень хорошо. Либо второе. Мы планируем привести человека ко Христу и на этом оставить его. Если мы собираемся посвятить себя чему-то, то нам было заповедано посвящать себя этому, служа в церкви, вкладывая свои жизни в жизни других людей. не проживая свою христианскую жизнь поглощенным в себя, остановившись на первом или втором пункте, но посвящая себя ученичеству, бросая вызов миру своей жизнью. Результаты очевидны. Более миллиарда людей по всему миру ни разу не слышали Евангелия. Что если бы ученики Христа придерживались нашей стратегии? Что если бы они остановились на одном или двух людях, вместо того, чтобы полностью посвятить этому свою жизнь? Мы должны смело смотреть вперед. Я знаю, что сейчас некоторые из вас думают: «Ну хорошо, Дэйв, ты говоришь о том, что мы должны бросить вызов этому миру своей жизнью, но я не понимаю, что ты этим хочешь сказать? Как я могу своей жизнью бросить вызов миру?» Знаете, этому вопросу я более чем рад. Я хочу, чтобы вы представили себе два варианта развития событий. Представьте, что мы с вами как семья верующих, которая собирается здесь каждую неделю, чтобы поклоняться Господу, на протяжении всего следующего года каждый день приводили ко Христу одного человека. Это было бы сложно, но это возможно. Итак, к этому времени, на следующего года, к вере во Христа пришло бы 365 человек. Это был бы изумительный год. Представьте себе, что мы бы проживали так год за годом. Это было бы тяжело. Но представьте, если бы мы это сделали. Через 30 лет мы бы увидели более 10 тысяч людей, пришедших к вере во Христа. Мы бы оставили небольшой след в потерянном поколении Соединенных Штатов Америки. Это развитие событий под номером один. А теперь перейдем к сценарию номер два. Что если бы всего один человек, только один, не все, а только один, не приводил бы каждый день кого-то ко Христу? И если бы он привел к вере за весь год всего одного человека, но не остановился на этом, а показал бы этому человеку слово, привел бы к отождествлению со Христом, начал бы учить слову, показывать, как следовать за Христом, чтобы тот человек, как и он, мог пойти и научить других. Вы бы привели всего одного человека в следующем году, но тогда автоматически, ровно через год, ваше влияние бы удвоилось. Через год вас было бы уже двое, и еще через год четверо, идущих по этому пути. Сами посчитайте, что получится. А за то же самое время, где по подсчетам в первом сценарии у нас получилось бы 10 тысяч человек, пришедших к вере во Христа, по подсчетам во втором сценарии, за то же самое время вы бы увидели, как почти 4 миллиарда человек пришли к вере во Христа. Быть может, Иисус знал, о чем говорил, когда сказал: «Научите все народы». Посвятите себя этому, это моя стратегия, научите, излейте свою жизнь, принесите ее в жертву ради других. Просто представьте, что если бы мы действительно так поступили, и каждый из нас сделал это частью своей жизни, через год или два мы бы удвоили свое влияние. То же касается и тех, кто придет к вере через нас, то есть результат был бы еще умножен на 4. Вдруг ваша жизнь стала бы в 4 раза влиятельней. Вам не надо быть профессором математики, чтобы увидеть, какое множество людей пришло бы к познанию Христа, его любви, благодати и милости, благодаря нашему посвящению этой миссии. Где находитесь вы сейчас? Проводите ли вы людей по этому кругу? Это ведет нас к третьему аспекту стратегии Христа. А второй аспект был «учить». Это наша миссия. Третий. Люди. Это наши мечты. Люди – наши мечты. Но на этом этапе мы видим, как все подводится под одну черту. Мы знаем. Мы видели это в Иоанна 17 главе. Иисус смотрел на мир глазами этих людей. Они были его мечтой. Он собрал их вместе. Все было поставлено на их послушание этой миссии. Здесь мы должны себя спросить, что бы было, если бы нашей мечтой были люди, приводящие других в Царство Божье? Многие из нас, кто является христианином уже 5, 10, 15, 20, 25 лет, не могут назвать ни одного человека, которого они провели через весь этот процесс, и который теперь влияет на этот мир, отражая и нашу жизнь. Мы ходили в церковь, мы просиживали штаны, мы пели песни, мы даже служили на собраниях и в командах, мы многое сделали для церкви, но мы должны понять, что цель Христа лежит не во всех этих духовных делах, но в духовной продуктивности, во влиянии наших жизней на жизни других людей. Люди – наша мечта. Четвертое. Наша цель – мир. Научите все народы. Это великие слова. В Евангелии от Матфея они встречаются 4 раза, в которых подразумеваются все народы. Но Матфей, обладающий богатым еврейским наследием, начинает с рассказа об Аврааме в первой главе своего Евангелия. Если вы вернетесь к книге Бытия, вы увидите Авраама и как Бог призвал его. В Бытие 12:3 Бог говорит Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». Бытие 18:18 то же самое: «Благословятся в нем, Аврааме, все народы земли». Бытие 22:18 «И благословятся в семени твоем все народы земли». Мы приходим к Иисусу, как дети Авраама, и все народы земли будут благословлены через провозглашение Евангелия. Все народы, без исключения. Мы не выбираем, кого учить. Мы учим все народы. Это прямая стратегия Христа. Он – наше видение. Научить народы – наша миссия. Люди – наша мечта. Мир – наша цель. И, наконец, мы будем церковью, которая доверяет его власти, следует его стратегии. Третье. Мы будем церковью, которая зависит от его присутствия. Когда вы подходите к концу великого поручения, Иисус говорит: «Конечно, я с вами». Ударение в этом стихе стоит на словах «я с вами». Он будто говорит: «Я сам буду с вами всегда до скончания века». Не закрывайте, пожалуйста, этот отрывок и откройте самую первую главу Матфея. Мы видим описание имени Христа. Чтобы захватить немного контекст рождения Христа, Матфея 1:22. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». И далее, в 23 стихе: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Здесь мы видим представление Христа. Завершение же этой картины мы видим в 28 главе Матфея: «Бог с вами». Между этими двумя историческими моментами мы читаем в Евангелии о Боге, пришедшем во плоти, и его учениках. Потом Иисус умирает. Они думают, что его больше нет, но вот он воскресает из мертвых, и теперь он снова с ними. А они думают, что теперь весь мир будет у их ног, но он возносится на небеса. Могло показаться, что все плохо, однако Иисус, вознесшись на небо, уже не ограничен физическим телом. «Я с вами всегда. Я даю вам свое присутствие». Мы с вами знаем, что Бог в Писании обещает быть с нами. Мы все знаем это. Снова и снова там говорится, что Бог будет с нами, куда бы мы ни последовали. Мы знаем, что Божье присутствие всегда с нами. Почему же Иисус заостряет на этом внимание здесь, в 28 главе Матфея? Почему именно здесь? Я хочу, чтобы вы увидели, как его присутствие связано с великим поручением. Я верю, что он очень ясно говорит: мы никогда не осознаем силу и величие его присутствия, пока не посвятим себя этой миссии. Когда вы посвятите себя этой миссии, вы увидите, ощутите и познаете присутствие Бога так, как никогда раньше. Я хочу, чтобы вы увидели, как разворачивается эта картина. Первое. Если мы посвятим себя этой миссии, нам будет необходимо обещание его присутствия. Позвольте вас спросить, если каждый из нас и все мы вместе взятые посвятим себя ученичеству, то, исходя из нашего послушания, больше или меньше, мы будем нуждаться в присутствии Бога? Несомненно, что больше. Я уверен, мы можем сидеть в церкви и плыть по течению христианства, мы даже можем быть успешны в церковном мире, и нам даже не понадобится для этого присутствие Христа. Это преследует меня, преследует меня. У вас хорошая реклама, вы харизматичны, у вас хорошая стратегия, все спланировано, и в современной церковной культуре вы можете быть крайне успешны, делая все своими силами. Я хочу не зря прожить свою жизнь и служение. Я хочу, чтобы мы были церковью, нуждающейся в обещании Его присутствия, которая падает ниц без Его присутствия, которая не может ничего без Него. Мы будем нуждаться в обещании Его присутствия, и я уверен, что тогда мы сможем познать силу Его присутствия. Это второе. Мы узнаем силу Его, потому что Бог даст нам свою силу для исполнения Его миссии. Он верен, Он даст нам все, чтобы мы выполнили эту миссию. 7 лет назад мы с Хизер вступили в брак, и через несколько лет у нас появилось желание иметь детей. Мы начали планировать, но вскоре обнаружили, что наши планы немного выбились из колеи. По какой-то причине суверенный Бог не пошел навстречу нашим планам так, как этого хотелось нам. На протяжении последних нескольких лет Бог много учил меня о том, что значит иметь сердце отца, который желает, чтобы его жизнь продолжилась в ком-то другом, но не видит осуществления этого. Но его благодатью наш план движется к своему осуществлению так, как мы никогда не могли бы и подумать. Завтра мы летим за нашим сыном. Я просто не сомневаюсь, что Бог в свое время проведет нас по этому пути, особенно в свете наших последних изучений, когда мы с Хизер прошли дорогу от «это никогда не произойдет», да «неужели у нас получается?» Я вижу это стремление, и эта боль теперь нашла выход. Я думаю, что в этом процессе Бог показал мне небольшой отблеск того, что такое сердце Отца, которое стремится передать свою жизнь другому. Я смог немного прочувствовать то, что я называю сердечной болью нашего Небесного Отца, смотрящего на миллиарды людей, которые до сих пор даже не знают о Его спасении. Его сердце желает увидеть, как Его жизнь, милость и благодать распространяются через Его тело, Его Церковь. Отец, который сказал Своей Церкви: «Я дам ей все, в чем она нуждается, чтобы научить все народы о моей жизни, славе, красоте и величии Христа». Церковь же проводит разные хорошие духовные мероприятия и при этом упускает самое главное. Изучая эту тему, мы видим сердце нашего Отца. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы были церковью, которая берет жизнь и все, что Бог дал нам, и передает это другим народам. Применяя его стратегию ученичества, я уверен, что мое желание совпадает с желанием Бога. Я желаю, чтобы мы были людьми, которые используют свою жизнь, церковь, отношения, которые доверил нам Бог для его славы в процессе, который мы зовем ученичеством. Братья и сестры, я верю, что, подойдя к концу этой серии изучений, мы должны раскаяться. Мы должны раскаяться в том, что посвящали великому поручению только малую часть своей жизни, показывая свою символическую приверженность Богу в жизни и в церкви. Я верю, что мы должны обновить наше посвящение на направленную стратегию Христа, которую Он дал нам. Я не знаю вашу жизнь, но я хочу предложить вам сегодня раскаяться. Раскаяние — это исповедание перед Богом. Наш поезд ушел, и многие, если не большинство из нас, могут назвать всего несколько, если вообще могут, людей, которых мы отвоевали для царства. Мы должны исповедовать нашу нужду в Боге, зная, что Он милосерд, милостив и готов простить нас, готов дать нам силы для выполнения Его миссии, которую Он доверил нам. Поэтому я хочу, чтобы мы провели время в покаянии. Склоните со мной головы. Как вы сами сможете пойти и научить все народы? как это станет частью вашей жизни, ваших мечтаний и амбиций? Что вам нужно отпустить в жизни, чтобы научить народы? Чему вы должны подчинить свою жизнь, чтобы посвятить себя этой миссии? Я хочу пригласить вас провести немного времени лично между вами и Господом и подумать об этой миссии, которую Он дал нам, и о том, как она будет выглядеть в жизни каждого из нас. Боже, я славлю Тебя за Твою благодать, милость и любовь. Мы славим Тебя за сердце Твое, которое побудило Тебя искать нас, которое искало, чтобы вложить Твою жизнь, любовь, благодать, милость и величие в наши жизни. Боже, мы славим Тебя за возможность быть здесь. Мы славим Тебя за прощение грехов. Мы славим Тебя за обетование Слова Твоего. Мы славим Тебя за власть, которая у Тебя есть над грехом, смертью, болезнями и страданиями, и за то, как Ты явил это в наших жизнях. Бог, мы хотим сказать, что мы больше не хотим жить, как ученики Христа, живущие для себя. Мы хотим жить, чтобы вкладывать то, что Ты доверил нам, в жизни мужчин и женщин по всему миру, начиная с нашей общины. Боже, я молюсь, чтобы Ты взрастил семью верующих, которая будет совершенно подчинена Твоей миссии ученичества, и мы будем доверять Твоему Слову. Мы будем доверять Твоей власти, мы будем следовать Твоей стратегии, и мы посвятим себя ей, о Боже, и мы молим Тебя, покажи нам обетование и силу Твоего присутствия так, как мы даже не могли себе представить. Боже, мы молимся, чтобы эта миссия стала для нас реальностью. По Твоей благодати и ради славы Твоей мы отдаем это время Тебе и молимся, чтобы Ты показал в наших сердцах, что это значит и какими мы будем, когда Ты очистишь, изменишь и простишь нас. Мы молимся, чтобы Ты изменил нас и помог следовать Твоему плану.